Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделю будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Вопросы к Путину и ответы Белковского. Коллекторы и закон. Свекла и борьба за поля Тимирязевки. Отставка Яценюка. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В четверг, 14 апреля, состоится очередная прямая линия с Владимиром Путиным. Президент России будет отвечать на вопросы жителей страны. По итогам бурной минувшей недели самые острые вопросы Путину, вероятно, выглядят так. Принадлежат ли ему на самом деле 2 миллиарда долларов в панамских офшорах друзей российского президента, о которых рассказывалось в «Панама-гейт», расследовании журналистского консорциума? И означает ли создание Нацгвардии, непосредственно подчиненной Путину, то, что он опасается переворота? На первый вопрос, впрочем, президент уже отчасти ответил, заявив, что в панамском досье он не фигурирует, и добавив, что не видит в этих документах коррупционные составляющие. Цитата. «Вот есть какой-то друг президента России, он что-то там сделал, наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет». Конец цитаты. Политолог и публицист Станислав Белковский в свое время оценивал состояние Путина в 40 миллиардов долларов и несколько снисходительно относится к суммам, прозвучавшим в панамских бумагах.
Во-первых, оценка в 40 миллиардов долларов, естественно, была весьма приблизительной, условной, именно то, что называется в классическом понимании экспертной оценкой, относилась к 2007 году. С тех пор прошло почти 10 лет, и я не сомневаюсь, что фактические активы под контролем российскому президенту выросли в несколько раз. Что касается панамских 2 миллиардов, я, в принципе, не убежден, что Владимир Путин имеет к ним какое-то отношение. Ведь все-таки я говорил скорее об активах, а не о живых деньгах. А здесь мы видим некий объем наличности и, анализируя сумму сделок, которые предъявлены общественному мнению, здесь, скорее, мне кажется, речь идет все-таки о достаточно мелких и средних механизмах и способах обогащения представителей окружения Путина, нежели его самого. Там сегодня сумма даже в миллиард долларов для Путина это смехотворно. Что он говорит о каких-то там миллионах, которые зарабатывались на перепродажи туда-сюда акций нефти.
На самом деле, меня очень интересует как бы вот этот механизм раскрытия информации о сделках в окружении Путина. Возникает фигура виолончелиста, друга семьи. Он даже не пытается, когда с ним беседуют корреспонденты, он даже не пытается как-то отрицать, а говорит, что мне нужно там разобраться. Тут нету какой-то железобетонной стены, где нельзя подобраться к этому окружению, где есть люди, которые вроде бы что-то знают о деньгах, связанных с именем Путина. Означает ли это, что на самом деле просто есть серая зона, и эти люди не скрываются особенно, просто никто раньше не подходил, и они как-то не думали, что к ним подойдут? Или существует некая железобетонная стена, просто тут брешь такая была?
Нет, я думаю, что люди полагают, что к ним могут подойти. Может быть, раньше они считали, что Владимир Путин в политическом смысле плотно прикрывает их от излишнего интереса со стороны западных спецслужб, и поэтому им ничего не грозит. Думаю, что после марта 2014 года аннексии Крыма, после того, как ближайшие друзья и партнеры Владимира Путина, вроде братьев Ротенбергов, Юрия Ковальчука, Геннадия Тимченко, попали под санкции, то никто так не думает. Но сознание путинского окружения, как и самого российского лидера, во многом конспирологично. Они же считают все подобные акции проявлением некого всемирного заговора против них, а косвенно против России, потому что это укрепляет их уверенность, что они праведные люди, защищающие свою родину. Они просто джентльмены, которые наварились, прошу прощения за этот вульгаризм, на близости к президенту за последние 15 лет. Поэтому, да, они, с одной стороны, боятся, что активы их арестуют, а с другой стороны, что они не считают, что происходит нечто катастрофическое. Ну, происходит то, что и могло с ними произойти в ситуации, когда Владимир Путин из гаранта их интересов превратился в патентованного врага Запада и тем самым, скорее, фигуру, связь с которой может нести их интерес в ущерб.
Ну вот это интересный вопрос. С одной стороны, все говорят о том, что вокруг Путина, по идее, должно расти число нелояльных людей, именно потому что Путин теперь вместо источника доходов превращается в угрозу доходам или уже нажитому капиталу. С другой стороны, мы видим, что на самом деле никакой внутренней фронды, кажется, внутри окружения Путина нет. С вашей точки зрения, зрения, что происходит на этом фронте? И может ли создание Национальной гвардии, скажем, как некоторые трактуют, быть свидетельством того, что внутри окружения Путина нет единства, и Путину необходимо подчинять напрямую себе какие-то силовые структуры?
На мой взгляд, определенное недовольство в ближайшем окружении Владимира Путина присутствует. И дело здесь не только в источниках доходов, в конце концов. Путин и остается таковым для своих близких друзей и соратников. Дело в формате отношений с Западом, потому что жизненные стратегии всех близких, большинства, как минимум, близких друзей и соратников Путина были связаны с Западом, не только в смысле размещения там активов, но и правоохранения, образования будущего детей и так далее. А это далеко выходит за рамки, собственно, экономических интересов. И близкое окружение Путина понимает, что при нынешнем президенте кардинальные отношения с Западом уже не изменятся. В этом смысле призрак дворцового переворота витает над Кремлем и путинской резиденцией Нового Огарева. Вопрос лишь в том, какова возможная технология этого переворота, она пока не сформулирована. Что же касается Национальной гвардии, то ее создание никак не связано с угрозой дворцового переворота и изменениями настроений в окружении Путина. Сам проект Национальной гвардии вынашивался еще при Ельцине. Твердое решение ее создавать было принято Владимиром Путиным в 2013 году, то есть до аннексии Крыма, задолго до того момента, когда в отношении к Западу наступила некая трагическая необратимость. Собственно, когда Виктор Золотов был перемещен с позиции руководителя службы безопасности президента на должность заместителя командующего внутренними войсками, что многие незрелые аналитики и наблюдатели тогда расценили как понижение, хотя это был лишь трамплин к последующему резкому повышению. Ну, не резкому, а все-таки был трамплин к следующему повышению. Да, уже было ясно, что Национальная гвардия начнет создаваться. И здесь вопрос не в взаимоотношениях Путина с его друзьями. Вопрос в том, что Путину нужно несколько параллельных силовых структур, каждая из которых была бы лояльна ему лично, могла в случае чего нейтрализовать одна другую. И внутренние войска, в смысле, это параллельные вооруженные силы. Ибо их численность может достичь в ближайшее время 300 тысяч человек, тем самым стать, по крайней мере, по порядку величины, не по точной цифре, но по порядку величины, сопоставимой с регулярной армией. При этом четко идет разделение функций между армией, которая должна решать международно-политические задачи, и нацгвардией, которая должна купировать недовольство внутри страны. Мы не должны забывать, что и арабская весна, и Болотная площадь с проспектом Сахарова, которые были расценены как тень арабской весны над Россией, воспринимались Путиным как реальные угрозы, как некая модель, которая, с помощью которой Запад может дестабилизировать российскую власть и, в принципе, устранить Владимира Путина, а вместе с ним единственную целостность Российской Федерации. Поскольку, как мы знаем, с некоторых пор Путин равен России, его интересы и тождественные ее интересам, о безопасности России, личной безопасности российского президента. Поэтому я бы рассматривал создание Нацгвардии несколько в ином контексте. Еще раз подчеркну, что этот проект уже активно вынашивался в течение 3 лет.
Скажите, а то, что Путин реагирует, и путинское окружение, Песков, реагирует на угрозы сливов, и очевидно, как они называют угрозы сливы, очевидно, впереди предстоит нечто подобное еще, насколько можно судить, далеко не все эти бумаги обработаны, какие-то новые публикации ожидаются. То, что они реагируют, это не странно, если считать, что они рассматривают это как некие враждебные просто попытки. Тем более внутри страны не особенно люди знают о всех этих разоблачениях. Зачем вообще Путину, скажем, комментировать такие вещи?
Это свидетельствует о нервозности российского лидера. Нервозность связана с тем, что, во-первых, впервые были затронуты действительно близкие к нему люди. Близкие в личном плане. Скажем, братья Ротенберги, Ковальчук, Тимченко, которые пострадали весной 2014 года впервые. Это, конечно, тоже близкие люди, но это бизнесмены, и они должны расплачиваться за свои бизнес-амбиции, за те многие миллиарды долларов, которые они стяжали благодаря Владимиру Путину. А, скажем, Сергей Ролдугин или женщины круга Путина, все-таки это птицы небесные такие, да, это же не бизнесмены и не бизнесвумены. Это просто люди, которым обломилось от близости к российскому президенту, от щедрот его монаршего стола. И в этом смысле они не такие хищники, которых не стоило бы жалеть. Этим они качественно отличаются от предыдущей генерации жертв антипутинских санкций в окружении Путина. Это первая причина нервозности. Вторая причина нервозности в том, что впервые обвинения вышли на официальный уровень США. Когда всякие фрики, типа вашего покорного слуги Белковского, говорили о путинских миллиардах, ну, это можно было не комментировать. Кто какого бреда не наговорит, правда? Когда те же самые данные начинают вводить Минфин США, лица руководителя финансовой разведки Адама Шубина, или тем паче пресс-секретарь Барака Обамы Джошуа Эрнест, это уже совершенно другой уровень обвинений. И это значит, что США, пользуясь своими разведывательными и полицейскими возможностями, здесь могут учинить серьезные действия против ближайшего окружения президента и даже против тех самых женщин и детей, в широком смысле слова детей. Да, что уже Владимир Путин никак не устраивает. и стало ясно, что США перешли красную линию, они готовы считать Путина и его ближайший круг потенциальным предметом весьма жестких действий. Это, собственно, и эту нервозность выразил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Если бы он мог объяснить Путину, что надо успокоиться и не реагировать, он бы так и сделал, но аппаратная этика в Кремле не предполагает возможности прямо перечить вождю, когда он находится в определенном эмоциональном состоянии. В конце концов, демонстрация лояльности боссу гораздо важнее, чем эффективность тех действий, которые ты предпринимаешь. И Песков действует сообразно этой логике.
Ну хорошо, естественный вопрос, который подытоживает всю нашу беседу, к чему это ведет? Тут две разные дороги, и есть некая развилка. Первый вариант – это режим закукливается, обрубает все связи с Западом под этими обвинениями, и, грубо говоря, Путин начинает причислять к ближнему кругу только тех, у кого нету тех самых родственников за границей и интересов за границей. А другой вариант, что режим пытается как-то, по крайней мере, внешне смягчиться, может быть, пытаясь при этом контролировать внутри ситуацию страны, но внешне смягчиться, чтобы постараться все-таки свои внешние интересы в западном мире сохранить. Вы как видите развитие событий?
Владимир Путин проводит уже давно операцию по принуждению Запада к любви. В этом смысле у него нет задачи изоляции от Запада. У него есть задача достижения с Западом, в первую очередь США, как флагманом современного мира, договоренности о разделе сфер влияния. То есть о возвращении в некое подобие ялтинско-потсдамского миропорядка, существовавшего с 1945 года, с момента окончания Второй мировой войны, и до 1989 года, когда рухнула Берлинская стена, символ этого отжившего и почившего в бозе миропорядка. Это не удастся, потому что фарш истории невозможно повернуть назад. Но Путин из этого не исходит. Он считает, что это может удастся. Что уйдет Барак Обама, потом уйдет Ангела Меркель, то есть лидеры, которые, как он считает, относятся неприязненно лично к нему. И из-за этого переговоры его с Западом не столь успешны. Запад поймет, что СМИ нужны санкции против России. Запад окончательно разочаруется в Украине, как стране, которая так и не смогла построить, не смогла продвинуться в направлении построения современной европейской государственности. Это действительно так. Запад сегодня стремительно разочаровывается в Украине. Путин считает, что он урегулирует весь этот комплекс вопросов в ближайшие годы. Как минимум потому, что у него есть в запасе колоссальное преимущество. Сколько он останется у власти, решает только он сам. В то время как западные лидеры, к сожалению, все не решают. Это за них решают собиратели и основные законы их стран. Поэтому какого-то трагического пессимизма у Путина нет. Да, текущая нервозность, она может быть. Потому что он действительно не хочет арестов активов людей, которых он считает не столько бизнесменами, сколько просто членами своей большой путинской семьи, в прямом переносном смысле. Но это нервозность не означает, что стратегически он нанесет ядерный удар по Вашингтону завтра. Путин вообще не стратег, а тактик. В этом смысле нельзя анализировать его действия на долгие годы вперед. Он будет принимать важные решения, исходя из того, как Запад к нему относится. Смягчает ли он свою позицию по ряду важных вопросов, например, санкции, или не смягчает, или ужесточает. Соответственно, Путин будет инспирировать новые конфликты, в которых Запад вынужден будет пойти на переговоры с ним, или не будет инспирировать такие конфликты везде, там, от Ближнего Востока до Закавказья. Поэтому поживем увидим, но общая логика процесса ясна. Путин хочет договориться с Западом, он хочет, чтобы стать полноценным игроком сталинского типа на международной арене, и все его внешнеполитические действия будут подчинены этим принципам. Что же касается внутриполитических действий, то их логика тоже понятна. В общем, его задача полностью контролировать политическую систему, не допуская какого-либо масштабного финансового или иного вмешательства в нее извне. Главное для него заблокировать сценарий типа арабской весны или, скажем, цветных революций на постсоветском пространстве, которые были в первом десятилетии этого века. Поэтому всему и будет подчинена его система действий, поэтому таких радикальных послаблений не будет. Массовых репрессий тоже, поскольку массовые репрессии возможны только в идеологизированном обществе, а сегодняшняя российская таковым не является, и только в случае наличия социальной базы массовых репрессий, а такой в нашей Российской Федерации сегодня тоже нет.
Это был политолог и публицист Станислав Белковский. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Обожженный двухлетний ребенок, изнасилованная должница – это лишь самый ужасный из многочисленных историй последнего времени о том, как в России коллекторы выбивают долги. В результате в Кемеровской области в начале апреля запретили деятельность коллекторских агентств вовсе до принятия федерального закона, который должен быть рассмотрен Государственной Думой в ближайшее время. На сайте предстоящей на этой неделе прямой линии с Владимиром Путиным среди популярных вопросов значился такой: «Кто и зачем узаконил деятельность коллекторских агентств? Это ведь самые настоящие бандиты. А как их еще называть? Угрожают, избивают, поджигают. Конец цитаты. Президент Ассоциации по развитию коллекторского бизнеса, член «Единой России» и глава коллекторского агентства «Русбизнес-Актив» Сергей Рахманин пару лет назад на себе ощутил степень нелюбви к представителям его профессии. Тогда многие сетевые издания со злорадством опубликовали розыгрыш, устроенный известным пранкером Вованом, о том, как коллектор звонит коллектору взыскивать несуществующий долг. На предложение побыть адвокатом дьявола и объяснить, если она только существует, жуткую логику действий криминальных коллекторов, Рахманин решительно от них отмежевался.
Это вообще не коллекторы делают. Понимаете, в чем разница? Какое глобальное заблуждение вообще происходит сейчас в средствах массовой информации? Всех людей, кто пытается вышибить долг, именно вышибить, я подчеркиваю это слово, зачастую каким-то криминальным путем, почему-то причисляют к коллекторам. Вы знаете, если какой-то гражданин взял, я не знаю, гаечный ключ, молоток или что-то там, и пошел кого-то резать, поджигать, избивать, это не значит, что он коллектор. И он вообще не имеет отношения к этому профессиональному сообществу. Но почему-то устойчивый стереотип звучит именно так, что раз пришли по долгу, значит, это коллектор. Это вообще не имеет к коллекторской отрасли никакого отношения. А вот наше внутреннее последнее расследование, так сказать, этой ситуации, откуда все это берется, дало очень простой ответ на эти вопросы, что микрофинансовые организации, которых стало много в последнее время, и у которых достаточно высокая маржинальность, там, до 1200-1500% в год они берут, они просто нанимают людей для взыскания долга сами за 50% от прибыли. И что там эти люди делают, как они делают, откуда эти люди? Никто не проверяет. Отсюда и возникают такие истории, которыми страна гремит уже 2 месяца.
Вы знаете это, а больше никто не знает, этих людей все называют коллекторы. И, собственно, вы сами стали жертвой, как я понимаю, вот этого смешения, о котором вы говорите. Вам звонит пранкер Вован известный и разыгрывает вас, и начинает донимать, потому что никто не понимает, что есть какие-то коллекторы и коллекторы. Вы собираетесь как-то исправить эту ситуацию? И ее вообще можно исправить? Или вам придется переименовываться из коллекторов в еще в кого-нибудь?
Да я думаю, что нет такой необходимости. Сейчас разрабатывается законопроект, и вскоре, наверное, все-таки в том или ином виде он будет принят, и это все расставит на свои места, все вопросы и все ответы. И я думаю, что как раз в средствах массовой информации очень сильно поиссякнут те вопросы, которые мы с вами обсуждаем. Потому что если будет четкий реестр компаний, которые вправе заниматься коллекторской взыскательной деятельностью, состоят в этом реестре, проходит, ну, либо лицензирование это будет, либо участие в СРО, это еще пока неизвестно, что будет прописано в законе, то автоматически будет понятно, что если произошел какой-то криминальный случай, или вопиющий, или какой-то случай там с нарушением нормальных человеческих норм, с общением с людьми, то либо это сразу будет ясно, это профессиональная коллекторская компания это сделала, или это, опять же, сделала самодеятельность, которая вот сейчас присутствует. Вот и все. И среди большинства на сегодняшний день нарушений, которые имеют место быть, они есть. Никто не говорит, что все настолько идеально. Со стороны коллекторских компаний. С этим тоже нужно бороться. Нарушения эти в основном классифицируются как, ну, либо какое-то грубое отношение, неуважительное с должниками. Чем часто грешат коллекторские компании, это вот использование автоинформаторов при обзвоне. Нарушения иногда звонками там, вечернего, позднего времени. Вот это происходит, это бывает, с этим нужно бороться, это ненормально. Но это отнюдь не криминальные случаи, о которых говорят по телевизору.
Давайте так, я коротко описываю, как я представляю себе ситуацию, а вы мне говорите, вот это правда, это или неправда, и обрисовываете, как вы представляете. Давай. С моей точки зрения, существует кредитная организация, банки, которые дают кому-то суды, и есть сейчас такие потребительские микрофинансовые организации, которые вообще, не особенно проверяя людей, выдают некие суды на приобретение чего-нибудь. И эти долги, они часть этих долгов, долгов и банкам, и вот этим микрофинансовым организациям не возвращаются, и организации сами не в состоянии вернуть себе эти долги, взять деньги обратно с тех, кому они дали, они передают либо за процент от возвращенных денег, либо просто продают эти долги неким организациям, и вот эти коллекторские организации. И если я правильно вас понимаю, существуют такие достойные, настоящие коллекторские организации, которые оказывают сначала некое давление, они звонят, они напоминают, а потом тянут в суд. И есть некие псевдоколлекторские организации, назовем так, которые начинают применять вот те самые жуткие методы, о которых, собственно, в последнее время только и говорят. Это правда все?
В принципе, с вами в большинстве случаев согласен, да. Да, да, именно так. Есть, я дополню только совсем ну как уже недавно, уже года полтора назад, мы выявили, что есть компании, так называемые черные коллекторские организации, которые осуществляют работу по возврату долгов и делают ее достаточно грязно, очень неуважительно, так скажем, общаясь по телефону с заемщиками, и прикрываются именем и названием добропорядочных коллекторских компаний. А звонки осуществляются, естественно, с неопределенного номера, с IP-телефонии. И такие случаи были на рынке. То есть для того, чтобы здесь, в этой области, был наведен порядок, конечно, нужен здравый, сбалансированный, продуманный, умный документ, умный закон, который бы именно грамотно и сбалансированно регулировал отрасль.
Вы сами с ними не боретесь? У вас не пострадал бизнес? К вам еще обращаются люди? Пользуются вашими услугами? Или в связи с последними?
Еще больше, чем раньше, в разы. Еще больше, чем раньше. Последние два месяца, как ни парадоксально, 2-3 раза больше на фоне этих историй. А вот что касается, как вы сказали, борьбы, к сожалению, это очень сложно бороться с тем, кого ты не видишь и кого ты не знаешь. И, наверное, здравым способом такой борьбы вот сейчас является попытки разъяснить, и кто есть кто, и что происходит, и как себя вести, если у вас есть долг, как к вам пришли сотрудники коллекторского агентства. Всегда, когда вы общаетесь с настоящей добросовестной коллекторской компанией, агентством, они всегда представятся. Они назовут имя, название организации, телефон, обычно он многоканальный, рабочий, по которому вы всегда можете узнать состояние вашей кредитной истории, состояние вашего файла с долгом, откуда он взялся, с какими суммами и так далее, и так далее. И всегда у вас будет интеллигентное, нормальное, корректное общение. Ну а если это общение отклоняется вот от того, что я сказал, или более того, с вас требуют наличные денежные средства передать в подъезде, то, ну, естественно, на это нужно реагировать.
А вот что надо делать, в милицию идти?
Ну, не обязательно сразу в милицию. Во-первых, нужно убедиться, с кем вы общаетесь, и убедиться, раз у вас есть долг, вы знаете, что у вас есть долг, к вам пришли из коллекторского агентства, ну, можно прозвониться, узнать, есть ли такой сотрудник, и действительно коллекторское агентство работает с данным банком, куда мне перечислять деньги. Деньги нужно обязательно только перечислять безналичным переводом и не доверять в руки никакому сотруднику, даже представившимся от коллекторского агентства. Вот это простые истины. Но если происходит какой-то криминал, унижение, угрозы, не дай бог, там физическое воздействие, но для этого есть полиция. Она прекрасно справляется со своими обязанностями. И более того, часто говорят о вымогательстве. Вот мне всегда хочется задать вопрос, когда оглашают такие факты, что есть вымогательство. По закону вымогательством есть необоснованное, неподтвержденное документально денежное требование с применением угроз. Я смысл говорю, я не помню формулировку этой статьи, да, но смысл. Денежное требование с применением угроз, физического насилия и так далее. Но если позвольте, у вас есть официальный долг, кредитный договор, например, по которому вы должны. О каком вымогательстве ведет речь? Если с вами некорректно общаются, угрожают, это одно. С этим нужно бороться и заявлять в полицию. Но это не вымогательство, если с вас требуют ту сумму, которую вы должны по документам. Это всего лишь призыв исполнить свои законные обязательства.
Ну, возьмем ту ситуацию, вас разыграли. Вам звонит некий человек и вам говорит, у вас есть долг. Вы говорите, нет у меня никакого долга. Он говорит, да мне все так говорят, нету долга. И это, в принципе, кафкианская абсолютная история, когда человека судят, описан в процессе Кафки. Человека судят, а он не знает за что, и спросить не у кого. И он реально не знает, куда пойти и чего податься. И при этом ощущение, что тебя вот сейчас на улицу уже подкарауливают. Вот же как бы картина как выглядит.
Я вам поясню, эта картина выглядит именно так в исполнении гражданина Вавана. Потому что его целью было, и целью его деятельности является организация так называемой подставы. Назовем так, извините за столь фривольное слово. И целью вывести человека из равновесия. У него нет цели получения долга. Так отнюдь никто не развлекается. Людям есть чем заняться, тем же коллекторам. Если у того была цель просто довести до кипения на 170-м звонке, то это нормально, потому что мы с террористами не договариваемся. И реакция любого нормального человека, как и моя, она всегда будет такой, она не изменится. Когда человеку 140 раз объяснили нормально, что можно подъехать к ним на место и выяснить, на это не реагирует, тебя доводит. Нормальный коллектор, даже пусть тот, кто не очень корректно себя ведет, никогда не будет заниматься пустой работой. О чем говорить? Если у него есть документ, по которому данный гражданин должен, имеет долг, цель какая? Договориться с этим человеком. Нужно просто не прятать голову в песок. Нужно не прятаться, а задать вопрос, объяснить, что, к сожалению, в данный момент не могу, но вот в ближайшее время вы можете меня поставить в какой-то график, давайте созвонимся через неделю, через месяц, у меня такие-то возможности. Когда идет с обратной стороны нормальное такое же общение, то всегда диалог складывается. Там нет цели кого-то просто довести до кипения. Абсолютно нету. И практика показывает, именно практика. В колл-центрах, например, работают бывшие, вот у нас в компании работали из детского садика воспитатели. Там цель не напугать человека, там цель с человеком найти контакт, диалог, пообщаться, объяснить ему о негативных последствиях вот такого невозврата. О законных негативных последствиях будет судебный иск, возможно, будет запрет на выезд за рубеж. Человек не сможет дальше получить кредит, потому что в бюро кредитных историй попадет его негативная информация о его кредитной истории и так далее. То есть любой вменяемый нормальный человек, заемщик, он пояснит, почему у него такая ситуация произошла. Потеря работы, еще что-то. Он опишет перспективы, когда он сможет этот долг возвращать. Все. И делаются пометки специалистам агентства. Он какой-то график выстраивается, следующего созвона, общения. То есть у этих специалистов дисциплинирующая роль и роль консультативная, а не создание какого-то страха. И практика показывает, что некорректное общение, вот, какие-то оскорбления, вот эти звонки в ночное время, они не приводят к хорошему результату. Они приводят только к тому, что нормальный человек, обычный, он обозляется и начинает как-то противодействовать. Вот у него нет сейчас возможности сегодня закрыть этот долг. Ну, значит, он просто начинает себя тоже агрессивно вести, писать какие-либо там жалобы в разные инстанции. И всячески уворачиваться от этого долга. Это не приводит к результату. А вот нормальное корректное общение как раз приводит, основная часть взыскания именно так происходит. Когда с людьми нормально общаются и договариваются.
А ошибки бывают? Ну, то есть бывает такое, что почему-то коллекторская организация, не знаю, ошибка в файлах. Из банка что-то пришло, на самом деле человек
бывает,
погасил.
Бывает.
И вот бывает. Тут человек...
Бывает, к сожалению, да.
И
да.
Тут человек, знаете, себя чувствует.
Это истории. Это бывает либо какой-то человеческий фактор, либо технический сбой, либо, что чаще, в общих портфелях задолженности попадаются мошеннические схемы. То есть тогда, когда некие люди, взяв данные, ну, например, утерян паспорт был у человека, переклеивают фотографии, это самая одна из распространенных таких мошеннических схем, берут кредиты в каких-то точках экспресс-обслуживания, и потом человек, чей паспорт был утерян, ему начинаются звонки от обычной добросовестной коллекторской компании с вопросом: «Вы когда деньги вернете?»
Да, и вот что тут делать человеку?
Еще, да, об этом не знает. Здесь очень просто все, что делать. Во-первых, наверное, человек обычный, нормальный, пойдет и напишет заявление в полицию о том, что не утерян паспорт. Нужно делать как рекомендация обязательно, чтобы у вас был документ, что вы теряли, чтобы ни один мошенник не воспользовался этим случаем.
Ну, вот смотрите, кризис, и легко себе представить. Человек может не очень хорошо представлять себе эти потребительские кредиты, они на самом деле очень жесткие, потому что чем легче взять деньги, тем под более высокий процент они берутся, и, соответственно, человек может брать небольшую сумму, а она очень быстро растет. А сейчас кризис, и люди теряют работу или что-то происходит. И вот человек не может отдать кредит, ну или он должен квартиры лишиться. И к нему приходят коллекторы. И вы, на самом деле, к нему приходите вы или там ваши сотрудники. И что, коллекторское агентство берет и забирает квартиру? Ну вот как это выглядит? Вы слезами не обливаетесь?
Кто не обливается слезами?
Коллекторы, которые забирают...
Очень часто в работе, естественно, многих людей просто жалко, в какую ситуацию они попадают, конечно. Чисто по-человечески понимаешь иной раз, что данный гражданин, данный человек абсолютно нормальный, он не мошенник, он попал в эту ситуацию. Да, зачастую попадает из-за своей, так скажем, недальнозоркости, из-за отсутствия той же финансовой грамотности, что называется. Тогда человек не умеет соотнести свои доходы, расходы. Вот основная беда, основная болезнь. Люди еще и невнимательно договора читают, они не умеют умножать проценты почему-то или не хотят этого делать, полагаясь на русскую авось. Вот это основная проблема неплатежей. Если бы люди умели рассчитывать свои финансовые силы, то большинство, я имею в виду людей, то меньше было бы неплатежей. Ну а что касается, вы говорите, квартиры, ну отнюдь это, конечно, так не происходит. Во-первых, у нас есть закон, в котором четко прописано, что единственное жилье точно никто не может отнять и забрать. Ну, а если у человека есть несколько объектов недвижимости, то это делается исключительно через суд и судебное решение. Поэтому, опять же, нужно донести до наших людей, до наших граждан о том, что не бывает так, чтобы вы взяли, подписали кому-то что-то у вас в коридоре, и у вас забрали квартиру. Никогда этого нельзя делать, не нужно. Это приведет к тому, что вас, опять же, обманут.
Хорошо, вот...
Поэтому все эти процедуры достаточно четко ясны и прописаны в законе.
Скажите, а вообще влияние кризиса чувствуется? Вот вы говорите, за последние 2 месяца к вам больше обращаются. Это влияние кризиса? То есть людям меньше, чем отдавать, и они не отдают, и поэтому кредитная организация приходит к вам? Это означает?
Не столько впрямую. Я сейчас имел в виду, когда вам говорил, что количество обращений даже от граждан. Граждане же тоже обращаются в коллекторские компании. У них есть какие-то там договора займа. У компании также взаиморасчеты между юрлицами бывают. Но один из факторов, который сыграл вот эту роль, это черный пиар, это тоже реклама. Эффект этот, видимо, также сработал. Ну, а то, что влияние кризиса, ну, есть эта тенденция, конечно. К сожалению, есть такая цепочка круговая, когда компании разоряются, когда люди теряют работу. И как карточный домик, это, знаете, влечет одно за собой другое. Одна компания разорилась, на ней потерялись средства других компаний. По ним нанесен финансовый удар. Другая компания, которая дала ей там со срочкой, например, услуги или товары, тоже проседает и под высоким риском находится. Там же тоже люди работают. Приводит это к сокращениям, к увольнениям и так далее. Ну, процесс он нехороший, но я думаю, что все-таки вскоре он в обратную сторону вспять пойдет. Не может кризис длиться бесконечно.
Но, в принципе, коллекторы могут отступиться? Ну, грубо говоря, семья в кризис все потеряла, и там нечем им отдавать. И реально у коллектора отступится? Как это выглядит?
Конечно. Конечно, в любом случае, ну, если невозможно взыскание, так же, как вот приставы в документе пишут, невозможно взыскание, кладут это дело на полку. Опять же, я говорю о нормальных, профессиональных коллекторских организациях. Но если там видно, что ситуация бывает, она тупиковая, больше ничего здесь делаться не будет. И не надо говорить ни о каких страшилках. Криминалом занимаются только преступники.
Это был президент Ассоциации по развитию коллекторского бизнеса Сергей Рахманин. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Студенты и преподаватели старейшего аграрного вуза России Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева выходят в понедельник на акцию протеста против решения правительственной комиссии изъять у нее земли, занятые учебно-опытными селекционными полями. 101 гектар планируется передать под многоэтажную застройку. Поля, на которые претендуют застройщики, находились в бессрочном пользовании сельхозакадемии с момента ее основания, то есть с 1865 года. Заместитель министра сельского хозяйства России Джумбулат Хатуов назвал эти земли неиспользуемыми и взамен посулил весомые компенсации. Участница инициативной группы по сохранению селекционных полей, сотрудница Тимирязевки Ксения Ястребова, говорит о бесценности этих полей.
Теоретически человек, который не знаком с основами агрономии, может так говорить. Но фактически, если мы будем в этом вопросе разбираться, мы не сможем никак перенести, как предлагалось, перевести старинные растения, допустим, которые были заложены в Мичуринском саду в 1939, допустим, году. Потому что у них полностью сформировалась корневая система. Единственная возможность, как можно их перенести, это через вегетативное размножение, там, через прививку и так далее, на новое место. Но это несколько десятков лет. То есть фактически это не просто перенести, это посадить и заложить, перезаложить сад с нуля. Это раз. Два. На территории ведется столетний опыт полевой. И ведутся длительные наблюдения. Соответственно, если мы перенесем этот опыт в другую среду, то есть в элементарно другую территорию, то фактически это будет опять же новый опыт, потому что это будут новые условия и прочее. И даже если мы, как предлагают сейчас представители РЖС и так далее, если мы оставим 2 гектара данного опыта и сделаем какую-нибудь застройку, сделаем какое-нибудь строительство рядом, все равно условия, которые будут вокруг данного поля, будут изменены. То есть фактически это изменится ветровой режим территории, изменится гидрологический режим территории, изменится инсоляционный режим территории. То есть все данные, которые были получены за 100 лет, фактически это эксперимент прервется и начнется новый эксперимент в новых условиях, потому что будут изменены условия. То есть фактически мы не можем это сделать.
Люди из министерства, которые пришли к вам, они не понимают этого или понимают, но руководствуются чем-то еще?
Я думаю, это лучше спросить у них, потому что я сама в этом еще не разобралась. Мне кажется, что люди, которые работают на высоких постах, должны принимать данное решение, должны понимать последствия принятых ими решений.
Вот вы собираетесь проводить акцию протеста. Вы не опасаетесь вообще? Протесты, общественные, публичные протесты, это, в принципе, так не очень приветствуется в нынешней России. И вы не опасаетесь, что добьетесь прямо противоположного, во-первых, результата, а во-вторых, что кто-то пострадает? Ну, то есть это скажется на ваших карьерах, работах и так далее.
Естественно, такая вероятность есть, потому что возможности провокации есть на любом групповом мероприятии. И мы, соответственно, действительно принимаем все меры того, чтобы подобного не случилось. Мы боимся и за наших коллег, и за наших студентов. Не дай бог, ничего не случилось. Но, как говорится, если мы не выйдем и не постоим за землю, то что еще нам предпринять? Это гласная акция протеста. Как говорится, все люди, которые туда пойдут, они готовы к тому, то, что, да, возможно, там что-то будет, да, возможно, будут провокаторы. Как вести себя на, собственно, в данных ситуациях, каждый из них будет знать.
Можно ли сказать, что это некое противостояние сейчас общее, такого более общего плана между научными интересами и какими-то коммерческими интересами, где наука проигрывает?
Как мне лично кажется, то есть сейчас я выскажу свое личное мнение, как мне лично кажется, сейчас стоит такая интересная ситуация. Мы стоим перед новым этапом развития, когда от науки требуется большая мобильность. И, собственно, она требует также и вливания в себя некоторых денежных. А система, которая сейчас эту науку и которая образование контролирует, эта система науке мешает развиваться. То есть мы сейчас поставлены, вот, скажем так, перед таким вопросом, когда мы что-то хотим сделать, мы это делаем, это делается на энтузиазме чаще всего, при привлечении каких-то средств, либо грантов, либо, опять же, бюджетных средств, которые идут на целевое использование. Но система, опять же, контроля и так далее, она иногда нам мешает. Она иногда мешает нам сделать тот же самый проект, либо исследование так, как оно изначально задумывалось, теми сроками, которые задумывались изначально. То есть для того, чтобы довести проект до конца. И я бы не сказала, что есть какое-то противостояние, именно в такое противопоставление, как деньги-наука, наука-деньги. Есть недостаток в системе, которая все это контролирует, которая все это описывает и, собственно, в которой мы работаем. Ну, вот сейчас в этой системе необходимо что-либо менять.
Это была сотрудница Тимирязевки Ксения Ястребова. 7 апреля приход Джамбулата Хатуова в Тимирязевку закончился скандалом. Преподаватели и студенты покинули зал, а одна из студенток проэкзаменовала заместителя министра, попросив его описать различия между кормовой и сахарной свеклой. Мы поговорили с этой студенткой Александрой, приехавшей учиться в Москву из Иркутской области.
Я просто всегда была в детстве связана с растениями. Я могла бы быть лесником в третьем поколении. Бабушка и дедушка были лесниками, моя мама тоже лесник. Я всегда крутилась вокруг этого. Для меня было нормально, когда бабушки я не видела целое лето, потому что она была на противопожарных мероприятиях. У нас очень лесистый край, и наши пожары в Иркутской области – это одно из самых катастрофических действий вообще во всей России. На самом деле, просто я люблю растения. Надо начать с этого, что я просто люблю растения, и поэтому я пошла не на факультет зоотехнии, ни куда-либо еще, не в медицинский университет, а именно с растениями связанное. Я пошла подавать документы в Тимирязевку, это было ровно посередине июля, я шла по лесничной аллее, пели птицы, гуляли молодые мамочки с колясками, пожилые парочки, и пахло очень сильно лиственницей. У меня очень специфический запах, он мне напомнил дом.
Вы не собираетесь и продолжать работу ваших бабушки, дедушки, мамы? Не собираетесь в Иркутскую область возвращаться?
Ну, позвольте, у нас слишком разные сферы деятельности. Лесное хозяйство вообще сейчас находится в очень большом загоне. У нас даже было когда-то Министерство лесного хозяйства, сейчас из него сделали агентство. Это уже тоже что-то значит. И я вам хочу сказать, что я не знаю ни одной организации, которая бы занималась селекцией каких-то культур в Иркутской области. Я вам больше скажу, их всего 3 по всей России, и все они находятся вокруг Москвы. Это Тульская область, это Московская область, и, в общем-то, все.
Расскажите мне о разнице между кормовой свеклой и сахарной. Какого ответа вы ждали от заместителя министра?
Цветом и формой. Формой корнеплода. У кормовой свеклы это буровато-оранжевый, может быть, красный оттенок, цвет. И когда вы видите кормовую свеклу, вы никогда ее не перепутаете с сахарной. Вопрос был адресован многоуважаемому Хатуову Джамбулату Хидировичу, поскольку он занимался выращиванием сахарной свеклы, где находятся крупные, очень крупные комбинаты переработки сахарной свеклы в Успенском районе Краснодарского края. И он этим парировал в ответ одному из наших профессоров, который сказал о том, что он не имеет специальности сельскохозяйственной. И вообще он занимает пост не по своей профессии, он не компетентен в сфере сельского хозяйства. Потом также сахарная свекла, она вообще белая. У нее именно мякоть внутри плода, и сама вот кожура, она белая. Также сахарная свекла, она почти полностью, буквально 1/3, она возвышается над уровнем земли, над поверхностью почвы, а кормовая свекла почти наполовину, а то его и больше, наружу.
Средства массовой информации так вот по-настоящему обратили внимание на эту историю после того совещания, на котором, как я понимаю, вы выступили. А расскажите предысторию, как давно уже в Академии опасаются того, что у нее отнимут земли?
Относительно недавно мы узнали о том, что у нас отбирают земли. Наш ректор Вячеслав Михайлович Лукомец даже не уведомил нас о том, что он подписал бумаги о передаче земель. Мы узнали об этом, когда на территорию Мичуринского сада вступила нога землемера вместе с измерительными приборами. О том, кто это такие люди и зачем они сейчас находятся в Академии, они сказали, что от 4 марта, это было спустя, наверное, 2 недели после того, как подписали правительственной комиссии решение о том, что нужно передать земли в фонд РЖС. Спустя 2 недели после подписания мы узнали о том, что у нас отбирают земли. Мы, в общем-то, сразу подняли кипиш. Мы собрали инициативную группу и начали действовать. У нас не было до 6 апреля даже документов, которые бы нам предоставили из Минсельхоза, которые бы нам предоставил фонд РЖС, которые бы нам предоставил председатель правительственной комиссии о том, что у нас отбирают земли. Мы просто искали их в интернете. И мы не владели всей информацией вплоть до 7 апреля. Только после 7 апреля, после тщательного рассмотрения дела, мы поняли, с чем мы столкнулись. До этого мы находились в абсолютном неведении. Я считаю, что это дело специально, дабы не поднимать большого шума, однако это не получилось. Мы начали говорить о том, что мы хотим встретиться с Министерством сельского хозяйства, мы хотим встретиться фондом РЖС, АИЖК, который входит в подчинение фонда РЖС. И эта встреча состоялась 6 апреля. На все вопросы отвечал Александр Альбертович Плутник, начальник фонда РЖС, не министерство сельского хозяйства, не ректор. И это была провокативная встреча. Она несла не конструктивный характер, как это сами замечают в фонде РЖС, это не мои слова. И ответов на свои вопросы мы не получили. Потом дальше, 7 апреля, было еще одно заседание уже с 3 замминистрами сельского хозяйства. Они были инициаторами этой встречи, не мы. Мы встретились с ними буквально минут на 40 для того, чтобы они нам рассказали свою точку зрения. Мы эту точку зрения уже услышали от фонда РЖС, нам она не нравится. Мы изначально шли на нулевое соглашение, то есть отмена решения правительственной комиссии. Они нам начали выставлять ультиматумы о том, что мы являемся, в том числе, не патриотами, я цитирую слова Хатуова, о том, что мы не содействуем развитию, экономическому развитию России, мы кучка людей, не сформированных, это я уже говорю от имени Филиппова, он говорил такое, о том, что мы ничего не можем. Ну, в плане того, что мы не можем даже большой закатить скандал, нас никто не хочет слушать. Скандал получился. Этот человек, Джамбул Абхизирович, повел себя очень некрасиво. И он спровоцировал зал на эту реакцию. Был такой вопрос и Александру Альбертовичу Плутнику, и нашему ректору Вячеславу Михайловичу Лукомцу, какую личную выгоду будут иметь эти люди. На что мы не получили ни одного ответа, сказали, что этот вопрос провокационный, и он не ведет к конструктивному диалогу. На этом мы закрыли заседание.
То есть, кстати, встали и вышли.
Да, мы фактически проявили свое неуважение к Министерству сельского хозяйства вследствие того, что оно не проявило уважение к нам. Человек выставлял ультиматумы, кричал во весь зал, якобы мы, все члены Академии, в том числе и сотрудники университета, и преподавательский состав, и все студенты, противодействуем развитию России, ее экономической стабильности, стабильности в сельском хозяйстве.
Ну, теперь Академия, преподаватели, студенты, вы находитесь в некотором противостоянии с министерством.
Мы готовы к конструктивному диалогу, как было уже сказано ранее, очень часто употреблялась эта формулировка, фразы на собраниях ранее. Мы готовы заново собрать собрание, но пусть, пожалуйста, сам министр сельского хозяйства придет к нам вместе со всеми замминистрами. Пожалуйста, пускай придет к нам председатель правительственной комиссии, который своей рукой подписывал этот приказ. Пожалуйста, пускай к нам придет фонд РЖС, АИЖК. Мы от себя возьмем декана факультетов, возьмем ректорат и сядем за стол переговоров. То есть безэмоционально, с юридической точки зрения, мы обсудим это все. Может, если хочет к нам присоединиться более высокопоставленные чины, я имею в виду премьер-министра или даже президента Путина.
Вы не опасаетесь, что вот это противостояние, как-то скажется, ударит по вам?
Я не вижу в этом никакой проблемы, потому что мне Конституцией дано право свободы слова. Почему я должна бояться кого-то? Тем более, что это только лишь моя точка зрения, моя субъективная точка зрения. Если я не права, я с удовольствием выслушаю людей, которые мне в конструктивной форме расскажут, в чем я не права, а может быть даже лучше научат. Лично мне ситуация эта прикита по всей своей сути, по всей своей плоти. Может быть, я по наивности, по детской наивности верю, что есть справедливость. Я считаю, что во всем должна быть причина и следствие, во всем должны быть обязанности и права, и также следствие наказания за неисполнение обязанностей. В данный момент еще есть несколько ситуаций подобного рода. Например, Институт физиологии Непала с 2010 года, они также борются за отвоевание своих территорий. Под Петербургом он находится. И что там случится, тоже непонятно. Но мы думаем, что данный случай, данный опыт поможет другим организациям в похожей ситуации действовать уже более скоординированно, более хладнокровно, быстро решать свои проблемы и не добиваться их таким варварским способом, как провокации, скандалы, с таким привлечением большого количества людей и высокопоставленных чинов.
Это была студентка Тимирязевской академии Александра. И в завершение программы «Время свободы. План на неделю». Главная тема воскресенья. Глава правительства Украины Арсений Яценюк объявил о своей отставке. Он заявил в своем обращении, которое было обнародовано 10 апреля. Цитата. «Парламентская фракция блока Петра Порошенко выдвинула на пост главы правительства Владимира Гройсмана, сделав все для стабильности и преемственности курса, заявляя о решении передать обязанности руководителя правительства Украины». Конец цитаты. Яценюк добавил, что рейтинг «Дело переменное» фракция Народного фронта в течение 2 лет демонстрировала единство, ответственность за слово и способность принимать сложные решения. «С сегодняшнего дня вижу свои задачи шире, чем полномочия главы правительства», заявил Яценюк. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Объявляя о своей отставке в воскресном телеобращении к украинцам, Арсений Яценюк заявил, что с сегодняшнего дня он видит свои задачи шире, чем полномочия главы правительства. По словам Яценюка, речь идет о его программе, предусматривающей в частности новое избирательное законодательство, конституционную и судебную реформы, а также международную поддержку Украины, направленную на ее будущее членство в Евросоюзе и НАТО. Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев называет решение Арсения Яценюка уйти в отставку с поста премьера вынужденным, продиктованным как давлением части Верховной Рады, так и крайне низкими его последними рейтингами.
Это не отставка, как его политическая воля. Это вынужденный уход в ситуации, когда премьер не желает получать очередные красные карточки в парламенте. Во-вторых, несомненно, его уход сопровождается новыми переговорами и достигнутым компромиссом между фракцией президента БПП и Народным фронтом в парламенте. Многие депутаты уже заявили, что собраны 226 голосов и есть возможность проголосовать за новую кандидатуру премьера. Она тоже известна, действующий спикер парламента Гройсман. Поэтому, на мой взгляд, ход Яценюка связан с определенными обязательствами, которые несет в ходе переговоров. И учитывая, что он неоднократно предпринимал достаточно ультимативные шаги, сохраняя свой пост, вспомним и обвинение Народного фронта в шантаже в коалиции, и его ультимативное заявление в адрес президента и коалиции по отсутствию альтернативы. Я думаю, что это часть обязательств в ходе подготовки к голосованию во вторник. Ну и, пожалуй, самое важное. Это событие оттеняет, пожалуй, более важный момент. Это содержание самой коалициады и будущее правительства. Я не исключаю, что у новых коалициантов, а точнее фактически старой новой коалиции, будет достаточно голосов для формального голосования по кандидатуре премьера. Но остается открытым вопрос. является ли действующим старое соглашение о коалиции, или же будет существенный пересмотр ее положения, учитывая ту критику и те заявления, которые звучали при обсуждении итогов года 16 февраля. Второй момент. Программа правительства будет связана с бюджетным годом 2016 года, или же эта программа будет сопровождаться существенными изменениями социально-экономической политики? Потому что бюджет любой страны, и бюджет Украины в частности в 2016 году, это фактически финансовый план реализации политической программы исполнительной власти и коалиции. Поэтому что ни пиши, либо правительство Гройсмана, если оно появится, конечно, во вторник, будет опираться на уже сложившиеся приоритеты, запланированное финансирование, структуру этого финансирования, и программа станет просто декларацией, либо же действительно будет предложен и новый политический план, и новый план мер, и, по сути, новый бюджет 2016 года. Что касается прогноза, я не исключаю, повторюсь, что для одного голосования у обновленной коалиции, а точнее у скукоженной коалиции в парламенте будет голосов достаточно. Но я большой скептик в отношении дееспособности этой коалиции.
Эксперты в Киеве не исключают, что добровольная отставка Яценюка стала предметом пакета компромиссных договоренностей с президентом Украины Петром Порошенко. Эти договоренности, вероятно, предполагают формирование новой парламентской коалиции в составе двух фракций блока Петра Порошенко и Народного фронта Арсения Яценюка, распределение главным образом между этими двумя политсилами министерских портфелей, утверждение президентской кандидатуры нынешнего спикера Владимира Гройсмана на пост премьера и представителя Народного фронта, возможно, Андрея Парубия, на пост руководителя украинского парламента. Еще несколько дней назад, когда разразился офшорный скандал, в котором фигурирует и президент Порошенко, многие украинские эксперты говорили, что после этого скандала у Яценюка есть все шансы усидеть в премьерском кресле до осени. Андрей Ермолаев продолжает.
Объективно офшорный скандал на руку Яценюку как политическому лидеру своей партии, а сегодняшнюю отставку рассматриваю как просто хорошо продуманный и согласованный политический ход, который на самом деле выгоден и лично Яценюку. Он таким образом просто отпозиционирует себя от событий понедельника-вторника, согласительных совещаний, подготовки к обсуждению правительственного вопроса. Он просто выходит из этой игры и избежит участия в парламентских дебатах. Вот. И, наверное, это является частью неких ультимативных позиций в ходе самой коалициады, потому что очень высокий уровень недоверия к Яценюку как премьер-министру. Слишком часто он игнорировал, да, политические оценки. Сейчас я рассматриваю просто как политическую технологию, никакой подноготной. А вот что касается будущего офшорных скандалов, то не только президент и не только глава администрации, по всей видимости, это вообще будет одним из мейнстримов в политической жизни в ближайшее время. Потому что если 5-7 лет назад тема офшоров чаще рассматривалась сквозь призму уже доказанных махинаций, ну, например, выведения средств или какой-то преступной бюджетной деятельности, то сейчас тема офшора приобрела и выраженный моральный оттенок. Выведение капиталов, уход от налогов, особенно со стороны представителей власти в условиях фактической войны на Донбассе, в условиях критического положения бюджета, падения реального сектора, выглядит как моральное, сознательное преступление и обман. Собственно, поэтому пострадала репутация президента. Поэтому, как бы во вторник не прошло голосование, процесс внутреннего кризиса режима, а фактически это системный кризис режима, только разворачивается. И исходя из этого, я утверждаю, что как бы сейчас они не уравновесили кадры, вопрос к курсу остается, вопрос стабильности политических сил остается, репутация разрушена у большинства лидеров нынешней власти, рейтинги продолжают падать, я думаю, это только начало. Нужно готовиться к досрочным парламентским и, наверное, не исключаю, досрочным президентским выборам.
Отставка с премьерского поста Арсения Яценюка, утратившего доверие украинцев, судя по всему, не означает конец его политической карьеры. Очевидно, что новая должность Яценюка также была одним из условий его добровольного ухода из правительства, предполагает депутат Верховной Рады от радикальной партии, политолог Игорь Попов.
Ну, это оставалось интригой в течение длительного периода. Для меня остается вопросом, что он выберет, то ли выехать на ответственную должность за рубежом, либо в одной из ключевых посольств, либо представителем при одной из крупных международных организаций, потому что любая должность в Украине – это будет понижение. В его довольно молодом возрасте, активном, воспринять понижение, и ему, и обществу будет не совсем понятно.
Тем не менее, ранее звучали утверждения из уст украинских политиков и экспертов, что олигархи, интересы которых лоббировал в правительстве Арсений Яценюк, хотели, чтобы он занял вакантную ныне должность генерального прокурора Украины.
Я бы не исключал даже эту вероятность, и это будет интереснее всего так называемым любым друзьям Арсения Петровича, которые в последнее время зарабатывали довольно скупные суммы не совсем корректными с точки зрения Уголовного кодекса схемами. И поэтому, естественно, пребывание весомого своего человека на такой должности где-то стало бы гарантией того, что они останутся на свободе неприкосновенными. Но я не думаю, что такая весомая должность смогла быть передана президентом именно Синицыну.
Считает политолог Игорь Попов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Александром Аркадьевым подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.